тема, которой начало было положено в Эдемском саду, тогда, когда согрешил Адам. Даже нет, в принципе, эта тема была вообще вот то понятие, о котором мы будем говорить, оно появилось еще задолго до того, как согрешил Адам. Мы не знаем точно, когда это произошло, но однажды один из служебных духов, один из тех, кто был в привилегированном положении у Бога, один из прекрасных ангелов, взбунтовался против Бога. Как это было, когда это было, как это все выглядело, мы не знаем. Мы знаем просто тот факт, что произошел такой вот бунт, и началась война. Война между Богом и дьяволом. Ну, точнее как, эта война, она была предрешена, ее итог был предрешен, и в принципе на что-то надеяться лукавому было трудно, да и я думаю, что невозможно, потому что сила Божья и сила лукавого, конечно, несопоставима, несравнима. Но, знаете, вот когда маленькая собачка, например, видит кого-то, кого там нужно защищать, то она не думает о своих размерах, она просто идет защищать. Это позитивный пример. Вот, это пример добрый, а вот именно злой пример на примере дьявола, что он знает, что он слабее Бога, он знает, что он не победит, но он идет и противостоит Богу. И он делает все для того, чтобы вставить палки в колеса тому творению Божьему, которое было, кто был сотворен Адам, был сотворен в Эдеме. И тогда уже существовал дьявол, уже вот это произошла вот эта битва, во время которой он был сброшен с пьедестала, то есть он был лишен возможности общаться с Богом. И дальше он решил мстить. И вот он решил продолжить эту войну, но уже не на поле битвы какой-то космической, да, где, и мы не знаем как, но происходила вот эта война между Богом и дьяволом, а он решил действовать в сердце каждого человека. Он решил использовать творение человеческое для того, чтобы самому себе поднять свой статус, или, по крайней мере, проиграть-то он проиграет, но не так позорно, что ли. И в виде змея он обратился к Адаму и Еве. Мы знаем, что Адам и Ева согрешили, и они потеряли общение с Богом. То есть дьявол – это тот, кто все портит. Он испортил то прекрасное творение, те прекрасные отношения, которые были у Бога с людьми. Конечно, нельзя снять вину с самого Адама и Евы, это было их решение, но все-таки подтолкнул к этому решению их дьявол. И в нашей жизни грешим мы, но подталкивает дьявол. И подталкивает дьявол, и как раз тогда, когда лукавый действует, то вот начинается вот эта вот духовная война, о которой мы сегодня вместе с вами будем говорить. В свое время лукавый хотел помешать Христу. И помните искушение дьявола, которое происходило в пустыне, там такая гористая пустыня, вот, жаркая пустыня. Христос постился 40 дней, представляете, Христос же был и Богом 100%, и 100% человеком, он испытывал все те страдания и все те человеческие, ну, как бы мы назвали, слабости, но, наверное, не слабости, а особенности человеческого строения, которое подразумевает то, что нужно регулярно питаться. И когда вот 40 дней человек без пищи, а Христе сказано, что и без воды, но человек вообще не может без воды более, по-моему, 8 дней, вот, Христос чудесно прожил это время, будучи в пустыне, вот в эту жару, еды и питья. И вот здесь, когда самый тяжелый момент, когда уже силы физические, ну, наверное, уже совсем оставляли Христа, к нему подошел дьявол и начал его искушать. Было три этапа, три раунда, в которых дьявол проиграл вчистую. Это тоже была битва, которую дьявол проиграл. Это еще более его обозлило и еще более, ну, в нем вот загорелось желание насолить, отомстить. Но уже отомстить более слабому, а отомстить человеку. Потому что со Христом тягаться, конечно, это была самонадеянность дьявольская, которая была, ну, показывала его немудрость. Зачем это нужно было делать? Ну, надежда на то, что человеческое возобладает, может быть, у него была. Тем более, что дьявол, он, конечно, многое знает, но он не провидец, и все нюансы, все детали Божьего плана он тоже, возможно, и не знал. И, знаете, он так шел ва-банк. Вот, но это не получилось. И когда Христос умер и воскрес, это была уже полная победа над дьяволом, подписание уже окончательной капитуляции, да, ну даже тут не, тут даже не капитуляция, а просто уничтожение. Но уничтожение дьявола — это дело времени. Ну, у Христа, у Бога, там, где в вечности, где пребывает Господь, там нету времени, там вообще все по-другому, то, что для нас даже непонятно. И, ну, может быть, словами мы это можем сказать, а вот осознать, что такое вне времени, мы не можем. Но здесь на земле мы живем во времени, и во времени Господь сделал так, что дьявол уже побежден, но он здесь на земле продолжает еще влиять на человечество, и пока грешный человек живет здесь на земле, дьявол на него оказывает давление и ведет вот эту непримиримую войну с человеком. Духовная война. Что это такое? И вообще, есть ли она? Некоторые люди считают, что вообще это такое понятие, ну, не совсем корректное. Некоторые считают, что вообще такой духовной войны не существует, и некоторые вообще не признают грех и вообще считают, что все это христиане что-то такое придумали, что нужно жить так, чтобы радоваться и не волноваться о будущем. Ну, кто-то считает, что у человека здесь на Земле одна жизнь, потом происходит реинкарнация, он переходит в другую земную жизнь и так далее, потом через некоторое время попадает в какой-то другой мир. Ну, то есть люди себе придумывают что-то, какие-то форматы объяснения того, что с ними происходит, или как-то себя успокаивают, часто пребывают в самообмане. Но если человек честен перед собой, он всегда увидит, что внутри него что-то происходит, происходит борьба. И даже когда мы принимаем какое-то решение, мы понимаем, что наше желание часто не совпадает с теми возможностями, которые есть у нас. А с другой стороны, бывает так, что, как говорил в свое время апостол Павел, чего хочу, того не делаю, а чего не хочу, того делаю. Вот это как раз вот это влияние внутренней вот этой битвы, внутренней борьбы, которая разрушительна для человека, когда он пытается бороться сам. Духовная война – это война, которая, с одной стороны, похожа на те войны, которые происходят у нас в мире, но, с другой стороны, она не похожа. Она не похожа хотя бы с той точки зрения, что один из участников этой войны уже проиграл. Но бывает так, и вот в человеческих войнах бывает так, что человек проигравший, человек, у которого нету никаких перспектив, который вот, ну или там государство, страна, которая, ну, не способна выиграть войну, она все равно продолжает воевать, продолжает вести себя так, как будто, знаете, как слон и моська. И в конечном итоге получается, что просто проливается кровь, и никакого результата нету. А то, что война длится, длится и длится, это просто реализация желаний тех власть имущих, которые ну, просто не хотят или не способны признать свое поражение. Вот именно так происходит и с дьяволом. Дьявол, он побежден, но он не хочет этого признать. И он постоянно пытается помешать. Помните историю Иова, когда дьявол пришел и Бог ему показал, вот смотри, какой вот праведный Иов. Он говорит, ой, а просто ли так он праведен? Вот ты его лиши того-то, того-то, того, ты посмотришь, как он будет праведный. Мы знаем историю Иова, мы знаем, что Иов остался верным до конца. Почему? Потому что, помните, в свое время он ответил своей жене, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое нет. И в этом не согрешил он. Он остался верным Богу. И вот эта верность Богу, она спасла его. Она спасла его душу. Да, телесно он был на грани смерти, был, ну, практически уже ходячим трупом. Но душа его, она осталась жить, и Бог вернул ему старицы то, что он потерял здесь на земле. Ну и я думаю, что в вечности статус Иова, он тоже высокий, одесную Бога, потому что он устоял, он доверился Богу. И вот сегодня я предлагаю нам вместе поразмышлять об этом понятии «духовная война» и посмотреть, может быть, конкретно нас они не касаются, может, это где-то там, может быть, это вообще не моя война. Во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, апостол Павел говорит, мы сегодня будем больше всего обращаться к писанием апостола Павла, который не понаслышке знал, что такое духовная война, потому что он тоже в какое-то время был жертвой этой войны, и Христос в его сердце победил. Победил с согласия апостола Павла. Тогда, когда он еще был Саулом, помните, шел в Дамаск. Итак, давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 10 глава. Мы читаем с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Апостол Павел был очень мудрым человеком, но иногда, когда он писал свои послания, он очень витиевато выражал свои мысли. И вот это тот пример, когда непросто понять, особенно исходя из того, что синодальный период, который мы цитируем, был сделан 150 лет назад, за это время изменился язык, и многие слова, многие термины, которые используются здесь, они не совсем нам понятны по... слова устаревшие. И даже по содержанию, вот прочитав этот отрывок, знаете, я его 3 или 4 раза прочитал, для того, чтобы, в принципе, понять, о чем здесь говорит апостол Павел. Но при этом апостол Павел говорил, писал на сложными предложениями, но на простом языке. А здесь получается и сложный язык, перевод, и сложный текст. Поэтому это тот случай, когда для того, чтобы понять этот отрывок, нужно обратиться к современному переводу. Он дает лучшее понимание того сложного языка, которым здесь говорит апостол Павел. Давайте этот же отрывок прочитаем в современном переводе. «И хотя мы живем в мире, мы не воюем, как воюет этот мир. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно возникающие препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Мы готовы наказать всякое непослушание, как только ваше послушание станет совершенным». Понятнее немножко, да? Проще немножко. Смотрите, как важно здесь понять, что война идет. И война идет... Это вообще вопрос не обсуждается. И идет ли война, не идет. А для апостола Павла он понимал, что война идет. И он эту войну чувствовал не только тогда, когда обратился к Богу по пути в Дамаск, но и тогда, когда учил, а потом к его учению что-то добавляли, помните послание к Галатам, и его учение перековеркивалось, перевиралось, и те люди, которым он проповедовал, начинали исповедовать совсем другое. И это очень огорчало апостола Павла. И это заставляло его писать, в частности, он написал послание к Галатам, в котором, вот этим Галатам, которые пошли на поводу, говорит, о несмысленные Галаты, причем там гораздо крепче словцо использовано. Вот, несмысленное, это очень-очень смягченное слово, вот, тоже особенность русского перевода. Но он был в гневе, можно сказать, он был вне себя от того, что вот те люди, которые его услышали, которые ему доверялись, которым он доверился, они так легко отказались от того, чему были научены. И это действительно проблема. Люди часто отходят от духовных истин и начинают обращаться к тем, кому не стоило бы обращаться. Часто люди, особенно такие духовно неглубокие, когда возникают проблемы, они не идут к Богу, они начинают искать где-то там, обращаясь к каким-нибудь экстрасенсам, обращаясь к астрологам, ну или еще более, обращаясь к магии, к волшебству какому-то. И когда это не получается, или они становятся рабами этого, того, к чему они обратились, или же, если это не получается, они как запасной вариант рассматривают Бога. Это неправильно, конечно. Но, к сожалению, так поступают люди, и это говорит о том, что они становятся пленниками. Вот видите, здесь говорится о плене, да? Интересно очень так выражено, что пленяем всякое помышление в послушание Христу, восстающее против познания Бога. То есть, когда у нас возникают мысли, которые восстают против познания Бога, то есть которые нас уводят от Бога, тогда начинается вот эта война. И, видите, сказано, не по плоти воинствуем. Вот эта война внутренняя, она начинается, и для того, чтобы в этой войне победить, для этого нужно понять, кто является военачальником. Если мы будем воевать сами, то у нас ничего не получится. Даже если у нас будет все, мы будем за правильные принципы выступать, если мы будем правильные истины озвучивать, без Бога ничего не получится. Только с Богом возможна победа. И вот оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Для того, чтобы воевать духовно, нужно получить оружие от Бога, от самого Бога. Без него ничего не получится. Без него будет просто разочарование, как бывает у тех людей, которые делают добро, делают какие-то вещи и не получают от тех, кому они сделали доброе, не получают отдачи, не получают доброго ответа. И бывает так, что люди разочаровываются и начинают, если не действовать в противоположном смысле, то просто прекращают это делать доброе, потому что не видят ответа, не видят результата. Потому что делают сами. Но с другой стороны, когда человек действует с Богом тоже, он не всегда видит результат вот так здесь и сейчас наглядно, но он не пытается сам какие-то выводы делать, какие-то победы, решения принимать. Он знает, что с ним Бог, и он действует согласно воле Божьей, а все остальное он отдает Богу. Знаете, сказано же, помните, не судите и не судим будете. Почему так сказано? Да потому что когда человек начинает брать бразды правления в свои руки, в духовном плане, то чаще всего, без Бога если, он терпит фиаско, он проигрывает. Он только будет выигрывать тогда, когда он будет с Богом. Помните, был случай, когда, это еще было во времена Моисея, по-моему, с амаликитянами была битва, и для того, чтобы победить, нужно было Моисею держать руки. И пока он держал руки вверх, приподнятые, то есть он таким образом транслировал Божью силу им, они побеждали. Как только у него руки опускались, а он физически был, он был человеком, и как тяжело держать руку высоко, это нужно было часами стоять, евреи начинали проигрывать. И даже были поставлены люди, которые держали руки Моисею, чтобы он остался вот в этом контакте с Богом. И Бог через Моисея продолжал действовать. Я вспоминаю такой курьезный момент. В советское время мы был пионером, и у нас были линейки, и когда происходила линейка, то нужно было держать руку в пионерском салюте, тогда, когда звучал гимн. Вот. Но поскольку я жил на Украине, то гимн, а гимн включали все три куплета, гимн Советского Союза, ну вы знаете, сейчас этот же гимн, просто немножко другими измененными словами, является гимном России. Три куплета, ну если там с хором, ну это 3-4 минуты он звучит. Но проблема в том, что в Советской Украине был еще свой гимн. И гимн уже не три куплета, а 4. И каждый куплет был на несколько строчек длиннее. И, соответственно, гимн Украины, он звучал еще минут 5 или 6. И вот нужно было руку держать сначала, когда гимн Советского Союза сыграет. Потом был 3-секундный перерыв, когда можно было опустить руку. И включал следующий гимн, и все опять поднимали руку. И опять держали этот салют, знаете, под конец. Было очень-очень тяжело. Вот. Но мальчики, которые похитрее, они ставили своему соседу на плечо руку, чтобы как-то поддерживать. Но руководство школы за этим следило и сразу там показывало с таким строгим лицом: а ну, нормально держи руку, так нельзя делать. Вот. Конечно, это такой шуточный момент, но просто проиллюстрировать, как было тяжело там 15 минут простоять с поднятой рукой, а Моисею приходилось стоять часы. Но это Бог сделал специально, это было символично. Конечно, Богу это было не нужно, правда? Зачем это нужно было Богу? А это было нужно для того, чтобы люди воспринимали Моисея как Божьего посланника, чтобы люди понимали, что результат зависит не от Моисея, но от Бога. А Моисей, он вот так, своего рода проводник, который передает, ретранслятор, который передает сигнал. И вот тогда армия побеждала, когда руки Моисея были подняты. Слава Богу, что нам в жизни не приходится ходить с поднятыми руками. Когда мы читаем вот эти отрывки, в частности, слово «воинствуем», оно же переведено как «воюем». Интересно, что здесь использован греческий глагол «стратеу». Ничего он не напоминает?
Стратегия.
Стратегия, да. То есть здесь использована такая военная терминология, которая понятна воинам и которая четко нам показывает, что это не просто там какая-то заварушка, а это настоящая битва, которая даже терминологически, апостол Павел терминологически показывает, что это все серьезно. Любая война, она опасна. И любая война, она может привести к жертвам. Поэтому вот в этой войне человеку нужно быть готовым, в том числе, если так сложится, то и погибнуть. Никакой воин, который боится погибнуть, он не сможет воевать. Он будет сидеть в окопах, и он ничего не сможет сделать. Но вот эта война духовная, это доверие полное Богу. Да, если Бог скажет погибнуть, то и погибну, но с Богом, довериться полностью Богу. Вот в этом заключается стратегия духовной войны. Полное доверие Богу. Без полного доверия Богу, причем доверие безоговорочное. Мы любим, принимая решения, особенно такие какие-нибудь глобальные, да, многое оговаривать, И часто мы к Богу приходим с условием: Боже, я готов сделать это, но. А вот здесь никакого но. Здесь вот то, что ты должен сделать безоговорочно. Довериться, поверить Господу. Кстати, интересно, что в этом же послании, второе послание Коринфянам, во второй главе апостол Павел говорит такие слова: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Торжествовать. Вот это слово тоже интересно. Оно здесь используется, греческий глагол «триамбео». Ничего мне не напоминает? Особенно начало этого слова. От этого слова происходит слово «триумф». А «триумф» что это такое? Это тоже военное слово. Это слово, означающее шествие победителей с военными трофеями. Помните, был триумф императоров римских? Кстати, триумфом называют и вход Иисуса Христа в Иерусалим. Но кто-то спросит, а какая это была победа?
Над дьяволом.
А это была победа над дьяволом. И крест, это тоже была победа. Хотя выглядело как абсолютное разгромное поражение. Ну и, конечно, итогом этой победы было воскресение. Когда Христос входил в Иерусалим, Он уже входил, предвкушая свое воскресение. Кстати, интересно, что когда в 70-м году разрушили Иерусалим, римские войска, в 70-м году был разрушен Иерусалим, практически никто из христиан не погиб во время этого разрушения, во время этой битвы. Знаете почему? Потому что христиане заранее ушли из Иерусалима. Они, помня пророчество Христа, они покинули Иерусалим. Как бы им не было тяжело, как бы им не было печально, но они послушались Господа. И погибло очень много евреев, но христиане, евреи-христиане, практически все сохранили жизнь, потому что ушли тогда, когда нужно было это сделать. Послушание Христу – это триумф. Даже тогда, когда это не выглядит так для других, для окружающих людей. Но вот это торжество, это триумф, это победа тогда, когда мы воюем с Господом. Тогда, когда мы побеждаем с Господом. Тогда, когда мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Очень интересная фраза. Когда мы сами... Что такое плен брать? Это что же военная терминология? Когда у нас есть мысли, которые пытаются уйти в сторону, далекую от Бога, то мы должны эту мысль пленить, то есть завоевать эту мысль и отдать Богу. Интересно, да? Задумывались когда-нибудь, читая эти слова, над вот такой интересной мыслью? Честно скажу, я увидел это, когда готовил сейчас проповеди. А ведь это очень интересно, что мы сами внутри себя воюем сами с собой силой Божьей для того, чтобы избавиться и победить лукавого. Потому что, да, это непросто. Это не просто, и это настоящая война. Еще один отрывок я хочу прочитать, который, я думаю, что вы с самого начала думали, как только я озвучил эту тему, что я его прочитаю, и я его прочитаю. Этот отрывок, он не такой сложный. Здесь не нужно будет обращаться к современному переводу. Но он известный, и даже некоторые наизусть знают эти слова. Давайте прочитаем их. Это послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истинное, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Это продолжение той истины, которая начата была нами, исследование, которое было начато еще в втором послании к Коринфянам. Но здесь продолжение есть. Здесь раскрывается не просто истина, как она есть, но говорится о том, как это работает. Это тоже очень важно. Важно понять, что делать, как делать. И здесь апостол Павел на примере римского воина очень так подробно объясняет, но для того, чтобы понять, что здесь имеет в виду апостол Павел, тоже нужно провести такой достаточно глубокий анализ. Ну, давайте сначала. Облекитесь во всеоружие Божье, говорит апостол Павел. А для чего? С кем воевать? Многие люди не понимают, с кем мы воюем. Ну, сам с собой, да, отчасти сам с собой. Потому что я грешный человек, да, и я воюю со своими страстями, со своими немощами, со своими слабостями. Но здесь говорится немножко о другом. Здесь говорится о том, что наша брань не против крови и плоти. То есть фактически не против нашего тела. Хотя действительно в нашей жизни нам часто приходится бороться с нашим телом. Наши похоти, они источники их, наше тело, наше греховное тело. Но здесь апостол Павел говорит о внешнем враге, о котором часто мы не задумываемся, в чем мы не отдаем себе отчет, а иногда просто боимся даже вот как-то об этом подумать. Ну как, страшно, когда говорится козни дьявольские, кто я, а кто дьявол. Понятно, что Бог сильнее, но дьявол-то, он страшный. И дальше. Против мироправителей тьмы века сего. То есть против всего зла, которое против нас собралось. То есть целая армия зла, целая армия, здесь называется кто? Духов злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной. Знаете, даже когда просто произносишь эти слова, уже как-то коробит, как-то неприятно, да? Как-то неуютно. Ведь это факт. А ведь это то, что реально происходит в сердце человека. Вот эта вот борьба. Но у нас есть Дух Святой, который мы принимаем в нашу жизнь тогда, когда обращаемся к Богу, исполняемся Духом Святым, и у нас есть защита. Я думаю, многие, ну, по крайней мере, слышали, а многие читали книгу Джона Буньяна «Духовная война». Там очень интересно показывается вот эта битва между Богом и сатаной, которая проходит в душе христианина. И там эта битва представлена как защита города от вражеских армий. Вот это действительно вот в нашей жизни у нас происходит вот эта внутренняя битва, которой главное это опознать военачальника с нашей стороны. Вот если мы правильно опознаем военачальника, то будет хорошо. А дьявол, он пытается, зная, что мы находимся в этом поиске, пытается подставить своих под этот титул. И чтобы показалось, что не Бог. Нет, чтобы казалось, что Бог, а на самом деле дьявол. Люди иногда, к сожалению, путают и становятся жертвами и становятся марионетками дьявола, потому что они не распознали военачальника. И тогда происходит трагедия, тогда происходит страшное, потому что тогда человек сам идет в лапы к своему врагу. Есть такая змея, удав, анаконда. Живет в пойме Амазонки, ну, в джунглях. И эта змея, это удав, он самый большой в мире. Он достигает 5-6 метров в длину. Он может быть очень большим, и он очень опасен. Он может раздавить, в принципе, и вполне он может задушить человека. Но у него еще есть одна особенность. У него взгляд, которым он гипнотизирует своих жертв. И если, например, он поймал какого-нибудь животного, ну, например, там зайчика, поймал в фокус своего взгляда, как медуза Горгона, то вот этот зайчик или это маленькое животное, оно само идет в рот на погибель. Потому что это животное, оно полностью теряет способность само действовать. Оно загипнотизировано. Интересно, что это же змея, вот, и у змеи нет такой возможности, чтобы так хорошо переживать то, что она кушает. Чаще всего змея заглатывает. Причем вот анаконда, она может заглотить животное, которое в 3-4 раза больше ее по диаметру. То есть вот представьте себе, вот этот заяц, или это вот там какой-то зверек, заходит в пасть к этому удаву и просто сразу там начинает перевариваться. Его никто там не сжирает, там не раздавливает, не перекусывает, а он там просто начинает перевариваться. Вот знаете, вот это очень, эта иллюстрация очень хорошо показывает то, что происходит с человеком тогда, когда он становится жертвой дьявола. Он переваривается дьяволом. Он теряет все свои вот эти свойства, но слава Богу, что есть Господь, который может его спасти, может сохранить. И взгляд на Господа может изменить всю эту ситуацию. Кстати, тоже со змеями, да, история, помните, во времена Моисея нужно было на медного змея посмотреть, и тогда человек исцелялся. Вот надо посмотреть на Христа, посмотреть на Бога, и сразу вот это вот состояние загипнотизированности, оно исчезает. И человек начинает следовать за Богом. И он тогда имеет возможность облечься во всеоружие Божье. А что это значит? Здесь хорошо сказано, припоясав чресла ваши. Что такое чресло? Чресло бедра. Для воина одна из основных частей обмундирования это то, что надевается у римлян, это такой как железный, ну, дело в том, что апостол Павел, для него примером были римские воины, так вот у римских воинов на бедра надевалась такая из железных пластин такое одеяние, оно было тяжелым, но оно защищало. И оно защищало даже от прямых попаданий меча по этому одеянию. И человек не просто выживал, а человек дальше мог действовать, мог дальше воевать. Это очень хорошая защита. Так вот, облекитесь в броню, да? И что здесь говорится? В броню праведности. То есть, вот одним из защитных орудий человека является праведность. Когда человек будет стараться поступать по Божьему, а мы знаем, что человеческая праведность, как запачканная одежда, с одной стороны, с другой стороны, Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Наша праведность, она вмененная, она данная нам Христом, но мы должны ее принять, и мы должны стараться жить в соответствии с тем, что мы приняли. Если это происходит, у нас есть защита. Дальше. И обувь в готовность благовествовать мир. Вообще очень интересно, какая может быть защита в благовестии? Когда человек не прячет то, кем он является, а когда человек благовествует, знаете, как-то кто-то, один человек сказал, что старайтесь благовествовать каждый день, каждым шагом вашей жизни, а иногда и словами. Вот когда мы живем так, что нам не стыдно, что Богу не стыдно за нас, когда люди, видя нас, прославляют Бога, это то, чего хочет от нас Бог, чего ожидает от нас Господь. И это вот эта вот готовность благовествовать мир словами, но главное – жизнью. Наша жизнь должна быть такой, чтобы люди не сказали, что почем опиум для народа, как говорил в свое время незабвенный герой 12 стульев, помните? И также готовность благовествовать мир – тоже говорили вот о церкви, что вы не в церкви, вас не обманут. Тоже вот в годы революции иногда это было преувеличение, а иногда церковь себя так позиционировала, что в церкви были люди, которые были далеко от истины, и люди просто видя, как там священнослужители вели себя аморально, пьянствовали и так далее. Люди, видя это, просто уходили от Бога. И это было не благовестие. И даже если этот человек говорил о духовных вещах, это было противоположное, реакция была противоположная. Как можно такому доверять? Дальше. Возьмите щит. Какой щит? Щит веры. Вера защищает человека. Это тоже очень интересно. Когда мы верим, вера не просто вот «я верю, что Бог есть», а вера здесь – это более такое полное понятие, это и вера, и доверие, и упование. Вот когда Бог является центром нашей жизни, когда мы свою жизнь доверяем Ему, вот тогда мы имеем щит. А что такое щит? Это которым мы можем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Представляете себе битву лет 500 назад, да нет, даже побольше, 1000 лет назад, или 2000 лет назад, как на Иерусалим нападали. И вот лук – это было одно из основных орудий, оружия. Были лучники, которые стреляли и которые убивали тех, кто стоял там, допустим, на городской стене. Понятно, что можно спрятаться, да? Но если ты спрячешься, ты не сможешь сам воевать с врагом. Поэтому приходилось открываться на какое-то время, да, и вот за это время многие гибли от стрел лучников. Но часто стрелы поджигали, специальным средством обрабатывали, поджигали для чего? Для того, чтобы она перелетела через стену и в какой-нибудь деревянную конструкцию ударилась и ее подожгла. Ну, одна, две, а когда тысячи таких стрел, это очень-очень опасно. И очень опасно, если она воткнется. Даже тогда, кстати, у многих были щиты деревянные. И вот деревянный щит, когда вот такой, когда такая стрела воткнется, особенно несколько таких стрел, то она может и щит сжечь, и сам человек может обжечься капающим вот этим веществом, которым обработаны эти стрелы. Это очень опасно. Эти раскаленные стрелы вы можете угасить. То есть это тот меч, в который стрела не врежется, который... То есть это щит, да. Щит, который не даст вот этой стреле зацепиться, а наоборот отбросит. Сила удара ударилась и отлетела. Это вера. А еще шлем спасения. А что такое шлем? Шлем — это то, что защищает, ну, главное, что есть у человека — голова. И вот шлем, шлем спасения. Осознание того, что я спасен Богом, оно спасает человека и в войне. Оно дает человеку уверенность, дает человеку надежду, дает человеку способность продолжать войну даже тогда, когда кажется, что все не так легко. А в жизни так бывает. Особенно тогда, когда человек переживает какие-то духовные турбулентности, когда человек не полностью доверяет своему полководцу, а полководец иногда требует того, что нам не очень нравится. И мы решаем идти своим путем, своим каким-то, свои какие-то хотелки мы стараемся реализовать. Так вот, шлем спасения — это то, что нас защищает. Осознание того, что мы спасены Богом, а значит, раз мы спасены Богом, то это спасение и в будущем, но и сейчас. И значит, Бог с нами, и значит, нам ничего не грозит. Ну и дальше меч духовный. Вот меч духовный — это слово. Вот смотрите, очень интересно. Вот эта битва, она битва воина. Все, что мы описали до этого, до последнего момента, это все то, что является защитной амуницией. Броня, щит, шлем — это то, что нас защищает от нападения. И только меч — это то, чем мы можем воспользоваться тоже в защите, но здесь уже мы можем нанести удар.
Активная
защита, правильно. Так вот, эта активная защита является Слово Божие. Кто-то подумает, особенно человек, который вне контекста, подумает: ну вообще, ну сказанули. Как же там, Библии, что там, Библии отмахиваться? Но помните, как хорошо Христос в пустыне во время искушение дьявола, как виртуозно Христос отражал удары дьявола мечом слова. И вот это то, что реально работает. То, что можно, мы можем запретить дьяволу. Мы можем, процитировав какие-то слова, сами для себя победить внутри себя дьявола. Вот те же самые слова, которые я часто цитирую, которые являются вот такими, одними из самых жизнеутверждающих слов Священного Писания, вас постигло искушение иное, как человеческое. Когда тяжело, то кажется, что все, все разваливается, все. Ты идешь, вот знаете, как бывает, представь себе, подвесной мост, вы идете по нему, и с каждым шагом отваливаются те деревяшки, по которым вы идете. И в любой момент вы можете провалиться туда, но вы продолжаете идти. Вот часто наша жизнь, она похожа на вот такое движение, что вот и неосторожный шаг, и все, и гибель. Но Бог дает силы, и Бог говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И дальше, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из всех сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Бог знает вашу ситуацию на театре военных действий вашего сердца. Он знает, где что происходит, какие войска куда идут. Он стратег. Вот эта война, это Божья стратегия. И если мы ему доверимся, то, знаете, вот как можно себе представить, что вот мы воюем, да, из всех сил. Все, последние силы, уже ничего не можем, уже кажется, что мы погибли, армия наступает, и перед нами выходит Христос и говорит, все, я тебя прикрою. И разбивает тех, кто против нас. Вот как работает Божье все оружие. Тоже очень хорошее слово, все оружие. Дело просто оружие. У Бога все оружие. То есть оружие, которое непобедимо, которое не ограничено какими-то возможностями. Это оружие, которое всегда побеждает, которое всегда разрушает твердыни. Главное довериться, довериться Господу. Как только нет доверия, мы подобно армии Израиля в войне с амаликитянами. Как только мы отвернулись, змеи начинают нас кусать, и мы начинаем погибать. Одного взгляда на Христа или на медного змея тогда вот, а ведь это тоже символ креста на кресте, креста на кресте, и все. Это война, в которой кажется для нас разрушительной, очень болезненной, она нашим врагом проиграна. И когда мы обращаемся к победителю, он нас сохраняет, нас защищает, даже когда нам кажется, что все не так однозначно. Жизнь очень тяжелая штука. И с возрастом убеждаешься, насколько все непросто. И в взаимоотношениях между людьми, и в взаимоотношениях в семье, и в взаимоотношениях в стране, и в взаимоотношениях в церкви, и в взаимоотношениях на работе, и в взаимоотношениях с соседями. Все непросто. Человеческое, оно начинает разрушать. Недавно я писал статью об искусственном интеллекте. И вот интересно, что искусственный интеллект, так он называется, на самом деле это не совсем корректное название, потому что неживое не может быть интеллектуальным и не может обладать интеллектом. Но интересно то, что люди в своих проблемах могут разобраться только сами люди. Когда мы включаем, ну, например, вот разговариваем с голосовым помощником, да, по телефону, сейчас часто даже нельзя определить, с кем ты говоришь, когда звонишь в какую-нибудь там организацию, с кем ты говоришь, ты говоришь с живым человеком или с автоматом. Но, когда ты начинаешь что-то объяснять, очень быстро начинаешь понимать, что вот автомат тебя слушает, 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 да. Ты чувствуешь, что он не понимает тебя. И что он говорит? Переключаю на оператора. Потому что с человеческими страстями, с человеческими проблемами может разобраться только человек или Бог. Когда даже так, человек с Богом, сам человек тоже не особо может разобраться, и зачастую только усугубляет, тушит огонь бензином. Но все-таки, когда от Бога есть мудрость, то с Божьей помощью человек может победить. Человек может лишить дьявола той силы, которая у него есть. Но только Бог может его победить. И здесь главное несколько моментов. Во-первых, когда мы воюем с дьяволом, это защитная война. Мы ни в коем случае не должны идти в атаку. Знаете, как есть некоторые, да даже христианские организации, которые начинают пытаться воевать с дьяволом. Пытаться как-то сказать, вот мы... Ну, выглядит, знаете, как вот в Лунной Моске. Что мы сильны, ты, мол, сиди и не встревай. То есть ты как-то так даже в молитвах грубо выражаешь. Знаете, это очень самонадеянно. Я просто те слова не хочу употреблять, которые... Это очень неосторожно и самонадеянно. Сам Христос, тоже вот интересный момент, вот у меня есть собачка, мы на улице, она иногда мы гуляем, вот я сяду на лавочку, она прыгает ко мне на грудь, сидит у меня, и тут проходит большая собака. И собака наша маленькая начинает рычать. Вот. Пока он там стоит она на земле, вот, к ней маленькая собачка подойдет, она ее там прячется за папу. Вот. А когда она на руках, то она герой. Она готова всех растерзать, как... потому что если что, папа защитит. Вот знаете, это такое же отношение, когда мы с Богом, это... Ну, говорит о некоторой незрелости, когда мы не понимаем нюансов. Мы не понимаем то, что когда мы себя ведем так, то это сродни искушению Бога. Мы стараемся Бога поставить такие условия, чтобы Он нас защищал, если вдруг чего. То есть мы сейчас тут облаем, а дальше Бог, разбирайся с этим. Вот, я такой сильный, потому что ты все можешь за меня сделать. Вот Бог никогда не действует вынужденно. А мы люди, мы любим манипулировать. Мы любим делать так, чтобы у человека или у нашего оппонента не осталось вариантов. Так вот, нигде не сказано, что нужно атаковать. Это прерогатива Божья. И сказано, не судите. Почему? Да потому что вы в этом не разбираетесь. Вы сидите тихонько, я сам все сделаю, говорит Господь. Если так вот пересказать. Но я вас защищу, если он начнет на вас нападать. Вот что происходит. Не мы должны гордиться своими успехами, выпячивая себя на первое место. Но дать Господу, сильными и крепкими, нас делает Господь. Не мы сами такие, а Господь. И очень важно, чтобы мы были готовы принять то все оружие, которое нам дает Господь. Принять. Потому что иногда бывает так, мы требуем от Бога, чтобы Бог нас защитил, а вот эти все защитную амуницию нам лень одевать. А вот та одежда, которую носили римские воины, она весила от 20 до 30 килограмм. Вот представьте себе, если бы вы носили одежду в 20-30 килограмм. Как вам будет? Многие не любят зимнюю одежду. Почему? Потому что она тяжелая. Потому что особенно сейчас вот многие отказываются там от дубленок, потому что можно купить пуховик. Пуховик весит килограмм, дубленка там 3-4 килограмма. В дубленке тяжело. А пуховик он легкий и теплый, да? В нем удобнее же. А здесь 30 килограмм. Конечно, лень это одевать. Лень таскать за собой щит. Ну а в шлеме просто неудобно. Многие мотоциклисты отказываются от шлемов, потому что ну неудобно. Но это, а что он все равно, если уже авария, то все. Такой фатализм, да, у многих мотоциклистов. Хотя такие мотоциклисты, которые вот с головой и с опытом, они никогда не будут без шлема ехать. А вот такие безголовые, которые...
А некуда его одевать.
Да, не на что одеть, действительно. А, такие крестьяне бывают. Вот. А потом еще и дьяволу пытаются из-за спины Господа какую-нибудь гадость сказать. И получается вот, ну как дети. Но дети не в том плане, в позитивном, а в опасном плане. Интересно, что апостол Павел, вот в первом послании Тимофею, 4 глава, 1 стих, говорит так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена многие отступят от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Вот тоже мы должны понимать, что от дьявола можно ожидать чего угодно, в том числе и те заблуждения, которые человек в течение истории набрал очень-очень много всего. Это тоже, это его действие, это его формат. Он так работает. Он дает то, что нам неприятно. Нет, точнее, что нам интересно, а нам доставляет потом неприятности. Поэтому, как не был бы силен и коварен противник, если мы вооружены истинной праведностью, словом и молитвой, и доверяемся нашему главнокомандующему Иисусу Христу, то мы победим обязательно. Если же мы проявим халатность или будем вести себя неправильно, неосторожно, мы можем, если не погибнуть, то быть серьезно ранеными, и потом придется очень-очень долго лечиться. Да поможет нам Господь не делать глупостей и жить в соответствии с Его Словом и побеждать.